Радиоканал «На Сладковской волне» адресован слушателям старше 12 лет. Мы выходим при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Радиоканал «На Сладковской волне» зарегистрирован как средство массовой информации Управления Федеральной службы по надзору в сфере информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Регистрационный номер ТУ-72-00-695 от 21 сентября 2012 года. В студии Анастасия Гацаева. Здравствуйте! События, факты, новости. На календаре вторник, 19 мая 2015 года. Погодные условия не позволяют аграриям Сладковского района выйти на запланированные темпы весенне-полевых работ. В среднем за сутки в районе засевается около 300 гектаров, необходимо же 1800. По состоянию на 18 мая текущего года из плановых 35 тысяч гектаров яровых посеяно 2300 или 7%. Зерновые культуры удалось разместить на 600 гектарах. Рапс на 100. Однолетних посеяно 1700 гектаров, что составляет 25% от планового показателя. Из 12 крупнотоварных хозяйств сев ведут 4 предприятия. Сроки поджимают. При установлении сухой погоды аграриям надо мобилизоваться, чтобы своевременно закончить сев яровых. В рамках 70-летнего юбилея Великой Победы в Сладковской средней школе прошло чествование ветеранов педагогического труда детей войны. На мероприятии присутствовали учащиеся разных классов. Дети под руководством учителя Надежды Григорьевны Лыткиной подготовили и показали гостям мини-спектакль на военную тему. Также для приглашенных звучали стихи и песни. Закончилась торжественная встреча чаепитием в теплой обстановке. В Маслянке прошел 16-й турнир по волейболу на приз памяти героя социалистического труда Петра Андреевича Гурушкина. В состязаниях участвовали 5 команд. В итоге золото завоевал маслянский дорожник. Серебро досталось сборной «Заря» Усова и Александровка. Бронза в копилке Сладковского темпа. На 4-м месте маслянская молодость, на 5-м команда «Юность» Майка и Никулина. Лучшим игроком турнира признали Валерия Сучкова из «Зари». Сильнейшими спортсменами были также Сергей Поморцев, Евгений Челикин, «Молодость», Игорь Светус, «Дорожник», Алексей Сучков, «Заря». Центр физкультурно-оздоровительной работы благодарит за финансовую помощь в организации соревнований руководство Маслянского ДРСУ в лице Виктора Петровича Гурушкина и администрацию Маслянской школы за предоставление зала и вкусный обед. В воскресенье 24 мая на стадионе «Геолог» в городе Тюмени состоится этнокультурный фестиваль, посвященный Дню славянской письменности и культуры, который будет включать в себя праздничный концерт «Хоровое содружество сводного хора Тюменской области», в составе которого детские хоровые коллективы муниципальных образований региона будут петь одновременно со всей Россией. Презентацию каждого муниципального образования Тюменской области, раскрывающую разнообразие народных промыслов и ремесел с акцентом на доминирующее творчество с воспроизведением традиционных интерьеров и занятий, знакомство с мастерами, выставку-продажу изделий народных мастеров «Тюменский народный сувенир», презентацию кухни с дегустацией традиционных русских блюд, самых распространенных в муниципальных образованиях, выступление народных творческих коллективов и исполнителей муниципальных образований Тюменской области. Сладковский район будет представлять делегация из 50 участников фестиваля. Это творческие коллективы и исполнители, мастера народного творчества, официальные лица. За прошедшую неделю с 11 по 18 мая в дежурную часть отделения полиции номер 4 МО МВД России Ишимский поступило 21 заявление и сообщение о преступлениях и происшествиях, в том числе 3 о краже, 5 о побоях, телесных повреждениях, 3 о смерти граждан, 5 о семейных скандалах и 4 сообщения о прочих происшествиях. Выявлено 59 административных правонарушений. 42 водителя нарушили правила дорожного движения. Зарегистрировано два факта невыполнения родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей. Выявлен один факт нарушения правил учета хранения ношения оружия и один факт уничтожения повреждения чужого имущества. За появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения к ответственности привлечены 12 граждан. Зарегистрирована неуплата одного административного штрафа в срок, установленный законом. Актуально. На тему дня.
Нам необходимо информировать граждан о нашей деятельности, о тех направлениях, по которым работаем. Считаю, что это важно. Такими словами начал беседу директор Департамента труда и занятости Тюменской области Сергей Александрович Кабанов.
Сергей Александрович, итак, какова ситуация в целом в Тюменской области по сфере занятости и на рынке труда?
Вы знаете, в Тюменской области ситуация стабильна. У нас уровень регистрированной безработицы один из самых низких в России. Уровень напряженности на рынке труда – это количество вакансий на одного безработного, один из самых тоже низких в России. Поэтому стабильная ситуация, но это не означает, что мы не предпринимаем дополнительных мер для того, чтобы эту стабильность поддерживать. Потому что если стабильность не поддерживать, стабильность быстро разрушится. Программа принята в 2015 году, государственная программа по содействию занятости населения в Тюменской области, где существует очень много направлений, по которым мы оказываем содействие гражданам в поиске и трудоустройстве на ту или другую работу. Например, мы очень большое внимание обращаем на уязвимые группы. Мы их так называем уязвимая группа – это трудоустройство инвалидов, это трудоустройство граждан, выживших из мест лишения свободы, это трудоустройство родителей, у которых много детей, это трудоустройство родителей, у которых имеется ребенок-инвалид, это профобучение мамочек, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком и так далее. То есть вот такие направления, которые мы делаем, помогает представителям этих уязвимых групп чувствовать себя более комфортно в этой ситуации, потому что понятно, что при любом экономическом кризисе кто первый страдает? Именно представители этих уязвимых групп. И поэтому по каждому направлению все центры занятости у нас отрабатывают, получают дополнительное финансирование на те или другие мероприятия, потому что принцип такой, не надо ломать через коленку работодателя, нужно его заинтересовывать, в том числе экономически, для того, чтобы он этих граждан принимал. Такая тактика себя оправдывает. Скажем так, каждый седьмой инвалид трудоустроенный в Российской Федерации, в Российской Федерации трудоустроили чуть больше 14 тысяч инвалидов в прошлом году, в 2014 году. Так вот, каждый седьмой инвалид – это трудоустроенный в Тюменской области.
Вот в связи с тем, что в мире сейчас нестабильно, ситуация в экономике, как вот все-таки, кроме тех программ, которые вот реализуются, которые существуют, которые уже стартовали не первый год назад, а сейчас как еще удается вот эту стабильность поддержать, ведь на все программы нужны финансы.
В этом плане мы ходатайствовали перед правительством Тюменской области о выделении дополнительных финансовых ресурсов по мероприятиям программы содействия занятости. Была принята программа в марте месяце, 17 марта, если не ошибаюсь, дополнительная программа дополнительных мер, где четыре направления. Это создание временных работ для граждан или ищущих работу, или безработных, или для временной работы для граждан, которые работают на предприятии, имеющих те или другие экономические трудности. Далее направление самозанятость. Мы увеличили субсидию на самозанятость в два раза. Если она в 2014 году была 58 800, то сейчас это чуть больше 117 тысяч рублей. Понятно, что это большие деньги, особенно для сельских районов. И мы понимаем, что нужен очень четкий и качественный отбор граждан со своими бизнес-проектами вот на эти направления. И поэтому по договоренности с главами муниципальных образований. При каждом главе муниципального образования созданы комиссии, которые определяют качество и целесообразность того или другого бизнес-проекта на территории. Если комиссия определяет, что да, этот бизнес-проект качественный, то продукция будет востребована именно в этом муниципальном образовании, то она дает добро, и мы субсидируем эти бизнес-проекты. У нас сейчас на сегодняшний день в Тюменской области 44 человека уже открыли свое собственное дело. Из них больше половины – это сельские районы. Самые разные направления. Это и бытовые услуги, ну, допустим, ремонт обуви, ремонт электротехники, это и сельскохозяйственная продукция, это и производство каких-то товаров, или это кузнец работает, делает кованые детали, или человек изготавливает, как он говорит, самые надежные в мире табуретки. Самое главное, чтобы эта продукция была востребована на рынке, потому что сделать продукцию можно, но ее нужно еще и продать. Далее направление такое, как профессиональное обучение. Не секрет, что при изменении экономической ситуации какие-то предприятия испытывают трудность, оптимизируются, сокращают своих работников. Мы готовы переобучивать работников с одной специальности на другую за бюджетный счет. И сейчас в области уже переобучаются более 400 человек во всех территориях по 65 специальностям. Наиболее востребованы это, конечно же, рабочие специальности, потому что мы стараемся переобучать наших граждан на те специальности, которые востребованы на рынке труда. У нас в области более 60 70% тех граждан, которые обучаются на другую специальность, это по трехсторонним договорам. Это означает, что есть работодатель, есть центр занятости и гражданин, которые заключили между собой трехсторонний договор, и работодатель обязуется после окончания обучения принять этого работника к себе на предприятие. Тем самым мы гарантируем гражданину после обучения трудоустройство. Это такая достаточно эффективная форма работы. И, наконец, переезжающее профессиональное и персональное обучение – это для предприятий, которые испытывают трудности в своей работе. У нас сейчас есть предприятия, которые перешли на сокращенную рабочую неделю, которые отправили работников своих в отпуска без содержания. Вот для таких предприятий, для того, чтобы переобучить их персонал на другую специальность и, возможно, открыть какие-то другие сферы деятельности, мы готовы обучать их работников без отрыва от производства на другую специальность. У нас таких предприятий сейчас несколько предприятий, которые обучают своих работников на другие специальности. И, как показывает практика, эти все люди, которые переобучены на другую специальность на данном предприятии, остаются работать на этом же предприятии. Губернатор четко поставил задачу сохранять каждое рабочее место. Почему? Потому что каждое рабочее место связано теми или другими нитями со многими, с поставщиками, с потребителями этой продукции. И если в этом звене какая-то цепочка разрывается, то страдают, к сожалению, не только одно предприятие, а ряд предприятий, ряд потребителей этого товара. Поэтому задача сохранения каждого рабочего места, она остается у нас. И поэтому были выделены дополнительные финансовые ресурсы на вот эти дополнительные меры. Они в том числе уже заработали. Ситуация в Тюменской области на рынке труда остается стабильной.
Вы сказали, что самое главное — нужно заинтересовать работодателя, чтобы он шел навстречу и участвовал в разных направлениях программ. А вот на ваш взгляд, каким образом можно заинтересовать? Вот какой верный путь нужно выбрать? За какую ниточку потянуть?
Во-первых, вот смотрите, допустим, создание общественных работ. Мы говорим, что общественные работы — это, как правило, неквалифицированные работы, которые создаются на какой-то короткий период времени для того, чтобы граждане имели возможность заработать небольшие средства до того, как они найдут себе место постоянное. Те предприятия, которые понимают стратегию службы занятости, те предприятия, которые социально ответственны, создают такие рабочие места. Выгода какая? Предприятие, создавая такие рабочие места по общественным работам, наводит порядок у себя на предприятиях, благоустраивает свою территорию. При этом, если на общественных работах работают безработные граждане, то у них сохраняется за ними пособие по безработице. У нас возможна субсидия при создании этих общественных работ, то есть некоторая материальная поддержка этим гражданам. Тогда предприятие может на эту сумму уменьшить у себя финансирование заработной платы этих работников. То есть выгода прямая. Далее, мы говорим о том, что временная организация работ для несовершеннолетних. И здесь тоже работодатели создают рабочие места. Эти рабочие места выполняют несколько функций, в том числе профориентационную функцию. Потому что не секрет, что в современном мире дети, ну скажем так, руками мало что делают сами. И когда человек начинает выбирать профессию, то, к сожалению, часто имеет ошибки. У нас перепроизводство юристов, у нас перепроизводство экономистов, бухгалтеров. И на рынке труда большая потребность в электрогазосварщиках, в каменщиках, в плотниках, в бетонщиках. Понятно, что престижность этих профессий разная, но мы пытаемся показать, что квалифицированный каменщик — это зарплата больше, чем менеджер, который получает раза в 2-3 меньше, чем квалифицированный каменщик. Почему? Да потому что просто переизбыток этих менеджеров. Работодатель имеет возможность назначать низкую заработную плату, потому что он абсолютно уверен, что если не придет человек к нему этот, то придет на эту зарплату другой, закончивший образовательное учреждение. Рабочие профессии набирают обороты. Мы сейчас проводим профессиональные конкурсы. Возродилось такое движение по проведению профессиональных конкурсов среди рабочих профессий. Это и конкурс «Славим человека труда», который проводился в Тюменской области по 17 номинациям. Эти конкурсы как областного уровня, так и окружного уровня, я имею в виду Уральский федеральный округ, под контролем представителей, полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе, мы эти конкурсы проводим. Далее, 2 года назад Россия вступила в движение WorldSkills. Это движение, которое проводит конкурсы среди рабочих профессий на европейском уровне и на мировом уровне. И уже представители Тюменской области в 2014 году летом ездили на чемпионат Европы в Лиль, во Францию, где участвовали в таких конкурсах. К сожалению, они не стали призерами, но лиха беда начала, мы делаем только первые шаги вот в этом направлении. Для чего такая профориентация, такие конкурсы нужны? Во-первых, мы все время говорим, и президент у нас говорит о том, что производительность труда отстает от роста заработной платы. Так вот, производительность труда в Западной Европе, она выше. Почему? Чем у нас, у работников в России? Потому что использование самого современного инструмента, использование самых современных технологий, использование международных стандартов. Образовательные учреждения должны готовить по стандарту, который соответствует международным. Вот эти все новации вносятся из этого движения, и когда мы проводим конкурс, мы технические задания на эти конкурсы выставляем по международному стандарту. Не все с этими заданиями справляются, потому что, к сожалению, образовательные учреждения не все конкурентоспособны в качестве, так сказать, подготовки специалистов. Но это и выявляет талантливых педагогов, это и выявляет талантливых экспертов, это помогает верно построить технологии обучения в том или другом образовательном учреждении. Есть очень большие подвижки. Если мы год назад проводили такой конкурс по 6 компетенциям, то в 2015 году мы провели в апреле месяце уже по 11 компетенциям. Соревнованиям ребят среди 18-22 лет добавилось еще дети 10-14 лет. Мы провели так называемые junior skills среди детей 10-17 лет по 3 компетенциям. Это робототехника, это прототипирование, то есть те специальности, которые будут востребованы в будущем. И мы уверены, что из тех ребят, которые вот сейчас участвовали в конкурсах, которые не только победили, а просто участвовали, у них получатся неплохие специалисты, потому что у них есть интерес и есть люди, которые очень заинтересованы в продвижении тех или других специальностей.
Сергей Александрович, скажите, как в направлении содействия занятости, снижению уровня безработицы на рынке труда работает ЗН Славковского района?
Вы знаете, у нас каждый год в Тюменской области проводится конкурс «Лучший центр занятости». В 2013 году Славковский центр занятости занял 7-е, а в 2014 году он занял 4-е место. Но еще не призер, хотя там немного баллов отделяли Славковский центр занятости от призового места. То есть динамика есть, пока не в числе самых-самых лучших, но уже в обойме у нас 17 центров занятости сельских. То есть среди этих 17 центров Сладковский на 4-м месте. Мне представляется, что центр динамично движется вперед. Я надеюсь, что в 2015 году результаты у них будут не хуже, а лучше. Ну а уж какое место займет Сладковский центр занятости, мы посмотрим. Мы стараемся вкладывать в развитие человеческого потенциала своих работников. Мы где-то порядка 80% всех работников службы занятости сейчас обучаем по программном продукте «Катарсис», который у нас, скажем так, вертикально интегрирован. Новый продукт, который есть не во всех субъектах Российской Федерации. Пока только в Российской Федерации такие продукты имеют 12 субъектов. Мы были одним из первых, которые этот программный продукт получили. И мы сейчас его, этот программный продукт, осваиваем. Он дает такие, открывает большие возможности для того, чтобы качественно обслуживать население. Потому что одна из основных задач, стоящих перед центром занятости, это качественное обслуживание. И вот директор центра занятости участвовал в семинаре по качественному обслуживанию населения. У нас приезжал специалист из Санкт-Петербурга, который провел у них достаточно серьезную работу, который задавал им домашние задания. Потому что мы считаем, что вот те наши сотрудники службы занятости, которые работают с населением, это фронт-офисные работники. Это непростая работа. Потому что в центр занятости люди идут не с радостью. Сюда идут люди, потерявшие работу, люди, пережившие стресс, люди, испытывающие проблемы. И от того, как фронт-офисный работник профессионально относится к своей работе, как он относится к людям, очень много зависит. И поэтому мы обязательно обучаем и сотрудников, и руководство центров занятости для того, чтобы они эту задачу успешно выполняли. Потому что мало поставить задачу. Вот ты с завтрашнего дня, с понедельника, оказывает, так сказать, услугу на качество на 100%. Не будет этого. Это системная, трудная, непростая работа. Мы ввели систему CIM-сенсор, которая стоит в каждом центре занятости. Человек, получивший услугу, на дисплее тут же набирает и дает оценку тому, как работал с ним инспектор. И мы у себя через секунду видим, так сказать, результаты этого обслуживания. Для чего это делается? Для того, чтобы руководство центра занятости видело в оперативном порядке то, какую услугу оказал, имело возможность выйти из этого кабинета, тут же, так сказать, проговорить с человеком, который не удовлетворен этой оказанной услугой. Если какие-то моменты есть, тут же снять эти моменты. А мы просим потом работников, а почему и как сделать так, чтобы у вас вот эти негативы, так сказать, не повторялись. Сладковский центр занятости – это первый центр, который в 2009 году перешел из центра занятости в новое здание. Вот. Мы создали условия для хорошей, нормальной работы. И после этого говорим так, мы требуем с вас результаты. А результаты какие? Качественно оказывать населению услугу, чтобы в центре занятости радовались любому клиенту. Если клиентов не будет, не будет необходимости в центре занятости. То понятно, что много устраивается через знакомых, через родственников. Это никуда не уйдет, это пускай будет. Но центру занятости должны доверять больше. Будут доверять больше тогда, когда будет результат работы, когда будет качественное обслуживание. Это означает, что центр, который обслуживает большое количество населения и качественно, не зря получает свою зарплату.
Спасибо вам за ответы на актуальные вопросы. Спасибо за конструктивный разговор.
У микрофона с вами была Елена Данильченко. Великой победе посвящается. Я снова в Сладковском краеведческом районном музее. В этот раз беру для работы фронтовые письма ветерана Николая Михайловича Серикова. Он родился в 1914 году в селе Усово. Ушел на войну, был танкистом в звании сержанта. В руках у меня несколько пожелтевших от времени листочков. Всегда, когда держу такие документы, наступает волнение. Словно окунаюсь в военное лихолетие, как будто я там, на передовой. И вижу своими глазами, как солдат под пеленой дыма и гари, на фоне отдаленных взрывов, улучив минутку, пишет письмо родным. Добрый день или вечер. Здравствуй, сестра Лена. Кланяюсь и посылаю свой братский привет. Благодарю за письмо, которое получил вчера, 12 апреля. Лена, ты писала, что вы уже все трактора отремонтировали. Выношу свою благодарность за это трактористам и комбайнерам. Передаю всем привет. Я пока жив-здоров. Того и вам желаю. Мне пока писать больше нечего. Пишите вы, как обстоят дела с посевной. Пока, до свидания. 13 апреля 1944 года. Между боями, отдыхая от разрывов снарядов, отвлекшись от страшных схваток с врагом, воины вспоминали свой дом, мирную жизнь, интересовались деревенскими делами и переживали за все, что делается в родных краях. Здравствуй, сестра Елена Михайловна. Передаю привет всем от меня. Благодарен за ваше предыдущее письмо, где сообщили, как празднуете Октябрьскую. Послал вам всем свои фотокарточки. Напишите, получили ли? Да, Лена, узнай про мою дочь Анну, как она поживает, и сообщи мне. Жду ответ. 20 декабря 1944 года. Старался солдат сразу ответить родным, радовался их письмам и верил в то, что война скоро закончится, что разобьют фашистов и вернутся домой с победой, живыми. Кланяюсь вам всем, родные, и тебе, сестра Елена. Сообщаю, что живу пока хорошо. Что будет дальше, не знаю. Увидим. Пишите мне чаще. Про наши новости вам известно, вы газеты читаете. Как у вас дела? За 4 года много изменений. Про это и сообщайте мне. Жду ответ. Пока. До свидания. Я жив-здоров. Чего и вам желаю. 28 декабря 1944 года. Это были одни из последних писем ветерана. 22 января 1945 года он умер от ран. Похоронен в Венгрии. Всего 3 с лишним месяца не дожил Николай Михайлович до победного дня. Сейчас, по прошествии 70 лет с тех событий, мы вспоминаем защитников Отечества. Кто отдавал жизни за мирное небо, кто рвался в бой с криком «За Родину! За Победу!» Остается лишь память. Она не должна умереть. Мы обязаны продлить ей жизнь. Сохранившимися пожелтевшими письмами с фронта, сохраненными медалями дедов и прадедов, непреданной забвению истории страны, которая нужна нашим наследникам. У микрофона с вами была Елена Данильченко.
На старт, внимание, марш!
Как сообщил директор детско-юношеской спортивной школы «Темп» Олег Леонидович Савченков, очередным видом районной спартакиады учащихся начальных классов были соревнования по мини-футболу. 9 школ района приняли участие в этих состязаниях, которые прошли на стадионе села Сладково. Предварительные игры состоялись в 3 группах. Победители этих групп, а ими оказались юные футболисты Минжинской, Усовской и Александровской школ, разыграли главный приз мини-футбольного турнира. Александровские школьники, выиграв у сверстников из Усова 2-0 и юных футболистов из Минжинки 4-3, стали победителями соревнований. Усовская команда одержала победу над Минжинцами 2-1, стала второй. Минжинские футболисты замкнули 3 призеров. Лучшими игроками турнира признали Александра Романова, Екатерину Матросову, Александровка, Сергея Кошкина, Амана Нурпиисова из Усова и Руслана Беремжанова из Минжинки. С новостями спорта с вами была Елена Данильченко.
За щитом.
Пожароопасный период в самом разгаре, и уже есть факты привлечения граждан к административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности. Информирует дознаватель ОНД по Сладковскому району старший лейтенант внутренней службы Александр Александрович Евланов. В течение майских праздников составлено 3 административных протокола на граждан Сладковского района за нарушение правил пожарной безопасности. Александр Александрович, при каких обстоятельствах выявлены были нарушения и какое наказание?
Диспетчера 133 ПЧ от бдительных жителей Сладковского муниципального района поступили звонки о загорании мусора и сухой травы. 2 выезда в деревню Малиново и 1 в деревню Вовцово. По данным выездам установлена причина загораний и виновные лица. Данные граждане привлечены к административной ответственности. Сумма штрафа составила от 2 до 4 тысяч рублей. А также с 1 января 2015 года по настоящее время в Лотковском муниципальном районе зарегистрировано 8 пожаров в жилье и 4 загорания мусора. Предупреждаю жителей Лотковского района о наступлении административной ответственности за сжигание мусора и сухой травы в пожароопасный период.
То есть, несмотря на то, что уже неоднократно напоминалось о том, что необходимо соблюдать правила пожарной безопасности граждане, продолжают сжигать мусор вблизи жилья, вблизи хозпостроек, невзирая на то, что это может привести к беде.
Да, именно так.
Александр Александрович, напомните еще раз нашим радиослушателям простые правила пожарной безопасности.
Нельзя сжигать мусор и сухую траву в пожароопасный период вблизи от дома. Также граждане должны иметь на территории домовладения огнетушитель, либо бочку, 200-литровую бочку с водой. Не оставляйте без присмотра электрооборудование, включенное в сеть, когда выходите из дома. Также не оставляйте детей дома, не закрывайте их на замок, чтобы они в любой момент могли выйти из дома в случае чрезвычайной ситуации. Также напоминаю номера вызова пожарной охраны. Это 112, либо 101 сотового телефона 01 с рабочего.
Спасибо за беседу. У микрофона с вами была Елена Данильченко.
На тему дня. На территории Тюменской области проводится профилактическая акция «Стоп мошенник». Как защитить себя и своих близких от посягательств злоумышленников? Сотрудники правоохранительных органов советуют: не открывайте дверь незнакомым людям, которые представляются сотрудниками различных служб. Помните, что соцработники, полицейские и медики всегда выезжают по вызову. Визит без вызова должен вас насторожить. Если незнакомые люди просят о помощи, подать воды, лекарства, позвонить, вызвать скорую или полицию, помните, что оказать такую помощь вы можете и не снимая цепочки с двери. Проверяйте платежные документы, извлекаемые из почтового ящика. Квитанция может оказаться фальшивой. Если что-то настораживает вас и выглядит не так, как обычно, обязательно обратитесь в компанию, обслуживающую ваш дом. Не пускайте в квартиру продавцов чудодейственных препаратов. Дорогостоящие лекарства назначаются только врачом. Покупка нелицензированных товаров может нанести непоправимый вред здоровью. Ни в коем случае и ни под каким предлогом не отдавайте ценные вещи: ордена, медали, наградное оружие, коллекционные предметы, сбережения, документы. Мошенники могут обращаться к вам с подобными просьбами, представляясь сотрудниками различных служб и даже предъявляя документы. Будьте осторожны.
Информация для вас. В нынешнем году начал работать сайт информационно-издательского центра «Трудовое знамя». Пробная версия была запущена еще в январе. Со временем она апробирована и доработана. Сейчас все желающие могут зайти на наш сайт по адресу трудовое-знамя.ру. Что могут интернет-пользователи найти по данному адресу? Есть возможность прочитать актуальные статьи, репортажи, интервью, горячие новости, послушать эфир радиоканала на Сладковской волне. Также просмотреть объявления и рекламу. Данная вкладка появилась недавно. У посетителей сайта есть возможность писать комментарии к материалам, оценивать их, писать тексты рекламного характера. Что для этого нужно сделать? Необходимо зарегистрироваться на сайте издательского центра. Такая услуга бесплатная. С помощью своего пароля и логина высылаете письмо на сайт, чтобы администраторы убедились, что вы не спам, не бот, а реальный человек. На вашу почту приходит ответное письмо со ссылкой. Нужно пройтись по ней и вас зарегистрировать. Ничего сложного, все очень просто. Для рекламодателей есть несколько статусов объявлений. Если вы хотите сделать это бесплатно, то имеете право разместить рекламный текст и одну большую фотографию. На платной основе сможете опубликовать объявления и до 30 снимков. Причем ваш текст станет размещаться выше, чем бесплатное объявление. И, наконец, VIP-статус. Здесь размещается реклама, до 30 фото, а также можно поместить видеоролик. Такие объявления публикуются в первую очередь и выше всех остальных в рекламном блоке. Хочется отметить, что физические лица могут дать объявление в любом статусе, а юридические лишь на платной основе. Как оплатить такую услугу? На странице объявлений имеется бланк, который вы сможете скачать, заполнить и произвести оплату. Физические лица могут прийти в редакцию и оплатить наличными за объявление. Сайт информационно-издательского центра каждый день пополняется новыми статьями и новостями, красочными цветными фотографиями, фотографиями.
Программу подготовили Анастасия Гацаева, Елена Данильченко, Ольга Анохина, Татьяна Каштанова. Адрес радиостудии: село Сладково, улица Карла Маркса, дом 21. Приходите или звоните по номеру 23 9 70. Мы ждем вас. А на сегодня мы с вами прощаемся. До свидания.